Пить хочу. Ну, что можно ответить в 4 часа утра на такой вопрос? Ну, пой, говорит Гуля. Я хочу петь в Большом театре. А ты знаешь, который час? Возмущенно спросил писатель. А что, у вас часов нет? Изумился на том конце провода таксист-певец. Спать больше б не хотелось. Писатель вместе с женой обсуждали до утра нетерпеливость талантливого самородка. Вот такие смешные, грустные абхазские истории. Собирая их, я понял, что в этом народе живет такое чудо юмора, которое, как неиссякаемый родник, позволит ему выдержать все испытания. И дай Бог, чтобы впереди у нас было только хорошее и веселое. Будьте счастливы. С вами был Дмитрий Менчон.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Менчонка. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального. Неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт ruer.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт ruer.ru – это новый дизайн.
Постоянное обновление, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов.
ruer.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 18 часов.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Силовики освободили похищенного сына Евгения Касперского. В Германии проходят традиционные марши мира, приуроченные к празднику Пасхи. Москва полностью готова к открытию и проведению чемпионата мира по фигурному катанию. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Освобожденный сегодня сын Евгения Касперского, Иван, передан родителям. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. По его словам, никаких повреждений на теле молодого человека нет, но он, безусловно, получил психологическую травму. Иван был освобожден без уплаты выкупа. Была разработана специальная операция, в ходе которой похитители были введены в заблуждение. Задержаны 5 человек, их фамилии будут обнародованы позднее. Пока известно, что организатор похищения ранее был судим. Следствие возбудило уголовное дело по 2 статьям – похищение человека и вымогательство. Напомню, 20-летний Иван был похищен 21 апреля в Москве, когда направлялся на работу. За его освобождение злоумышленники, по данным прессы, просили выкуп в 3 миллиона евро. Состояние отца Ивана, Евгения Касперского, разработчика антивирусных программ, журнал Forbes оценивает в 800 миллионов долларов. В Германии сегодня проходят традиционные марши мира, приуроченные к празднику Пасхи. Их участники выступают за ликвидацию ядерных арсеналов и атомных электростанций во всем мире, за упразднение НАТО, за мир, свободный от атомного оружия, за вывод военнослужащих Бундесвера из Афганистана и прекращение насилия в Ливии. Остановите преступную агрессию против Ливии, скандируют демонстранты в Берлине. Уничтожить НАТО, а не Муаммара Каддафи, требуют манифестанты. Война не путь к миру, такой девиз манифестантов во Франкфурте. Франкфурте на Одере. В Берлине на улицы вышли более 4000 противников ядерной энергетики. Они высказались против продления сроков работы германских АЭС в среднем на 12 лет и захоронения в стране высокорадиоактивных отходов. В светлый праздник Пасхи Папа Римский Бенедикт XVI призвал к урегулированию всех конфликтных и кризисных ситуаций в мире. Об этом понтифик сказал в своем традиционном пасхальном послании. Он выразил надежду на скорейшее установление мира в ближневосточном регионе. По словам Папы, место оружия в Ливии должны занять дипломатия и диалог. Кроме того, понтифик пожелал благополучия странам Африки и Ближнего Востока, откуда уезжает столько людей от нищеты и бедствий. При этом Бенедикт XVI призвал к солидарности тех, кто может оказать братский прием беженцам. Франция решила не выходить из шенгенских соглашений в связи с наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Париж намерен обсудить с европейскими партнерами возможность восстановления пограничного контроля для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом заявил министр по европейским делам Лоран Вакье. На днях некоторые СМИ сообщили о том, что Франция намерена приостановить действие шенгенских соглашений из-за большого количества беженцев из африканских стран. Чеченские боевики голодают и все чаще обращаются к властям с просьбой оформить добровольную явку. Сегодня об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, участники вооруженного подполья практически полностью лишены возможности передвигаться, доставать пищу или медикаменты. При этом они не могут надеяться на помощь местных жителей, поскольку, по словам главы Чечни, боевики много раз получали отравление из-за продуктов или одежды, которую они получили от предполагаемых пособников. В этих условиях члены незаконных вооруженных формирований все чаще обращаются к властям с просьбой оформить добровольную явку, а в обмен предоставляют полезную информацию о подполье, сказал Кадыров. Под Калининградом в районе поселка Чкаловск обнаружено братское захоронение советских солдат. Об их принадлежности Красной Армии красноречиво говорят фрагменты советской амуниции, патроны из автомата ППШ и винтовки Мосина. Об этом рассказал исполнительный директор региональной ассоциации поисковых отрядов «Память» Александр Будаев. Вместе с тем, по его словам, установить имена погибших не удалось. Поисковики полагают, что это останки советских солдат, павших весной 1945 года во время боев за Кёнигсберг. Это прежнее название Калининграда. Они будут перезахоронены на военно-мемориальном кладбище «Курган Славы». Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил полную готовность города к проведению чемпионата мира по фигурному катанию. Городоначальник отметил, что лично проверял состояние арены спортивного комплекса «Мегаспорт», где все готово для приема гостей. Кроме того, по словам Собянина, решены такие аспекты, как обеспечение безопасности, перевозка гостей, их участников, размещение в гостиницах. Билеты на чемпионат мира уже практически полностью раскуплены. Москва пригласила чемпионат в связи с природными катаклизмами и последовавшими за этим трагическими событиями в Японии, где чемпионат должен был начаться еще в конце марта. В Москве официальное открытие чемпионата мира по фигурному катанию состоится завтра, 25 апреля.
Голос России. Новости.
И о прогнозах синоптиков на предстоящий день. В Бангкоке ожидаются дожди, там 31 градус тепла, в Хошимине тоже дожди, плюс 32. В Бухаресте и в Кишиневе воздух прогреется до 18 градусов тепла, в Санкт-Петербурге плюс 15, облачно. В Москве сегодня 16 градусов тепла, завтра будет плюс 18, осадков не ожидается.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Находящийся на второй позиции в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги московский ЦСКА не сумел в гостевом матче шестого тура одолеть Томскую Том, сыграв ничью 1-1. На гол Сейда Думби из-за травмы, покинувшего поле еще до перерыва, во втором тайме хозяева ответили точным ударом арендованному «Зенита» Максима Канунникова. И с таким же счетом 1-1 завершилась встреча в Казани между Рубином и Амкаром из Перми, где дважды отличились футболисты хозяев. Открыл счет рязанцев, а во втором тайме Шаронов записал на свой счет автогол. Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является главной кандидатурой на пост наставника «Реала» в случае ухода Жозе Мориньо. Об этом сообщает «Сандэй Миррор». Португалец не раз заявлял о своем желании вернуться в Англию, вследствие чего руководство мадридцев начало подыскивать ему потенциальную замену. А спортивный директор Коринтианса Роберто де Андраде заявил, что клуб не собирается платить за полузащитника московского «Спартака» Алекса 7 миллионов евро. Коринтианс не намерен делать необдуманных поступков, сказал де Андраде в интервью изданию «Лансенет». 7 миллионов евро – абсурдная сумма. Если «Спартак» не собирается снизить цены, то нет смысла вести переговоры. Но мы все же попробуем договориться на следующей неделе. А «Шальке» намерен предложить новый контракт нападающему Раулю. Как сообщает АС, представитель немецкого клуба планирует обсудить детали новой сделки с агентом футболиста во вторник перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Нынешнее соглашение 33-летнего испанца рассчитано до июня 2012 года. А нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитр Бербатов может вернуться в Тоттенхэм этим летом, информирует «Миррор». Шпоры готовы заплатить за болгарина не более 8 миллионов фунтов. Напомню, Бербатов перешел в МЮ из Тоттенхэма в 2008 за 30 миллионов фунтов. Его контракт с манкунианцем истекает летом следующего года. А мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что город хорошо подготовился к чемпионату мира по фигурному катанию и ожидает, что на соревнованиях будет аншлаг. Что касается чемпионата мира по фигурному катанию, то Москва готова, сказал мэр. Я сам ревизировал состояние арены, спортивного комплекса. Действительно, все готово для приема гостей. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
Здравствуйте, дорогие друзья! Для всех, кто верует, Христос воскресе! Передача «Грамотей» ждет и взрослых, и детей, ведь внимание к словам нужно всем, и мне, и вам. С вами, как всегда, вечером по воскресеньям программа «Грамотей», и мы ее ведущие. Я Юлия Сафонова еще раз. Добрый вечер по-московски.
И я Виктор Свинцов. Христос воскресе! Поздравляем всех христиан, православных и не только.
Воистину воскресе, отвечу за всех, кого мы это, да.
И сегодня в программе у нас будут пасхальные евангельские слова и выражения, обязательно о них поговорим.
И викторина, соответствующая, да. Мы проверяем домашнее задание, потому что наша постоянная слушательница Лариса Викторовна Шерстобитова, она живет в Одессе, прислала, я даже не знаю как, живописное, изящно оформленное домашнее задание. Напомню, что именно она автор нашей эмблемки, которую мы приклеиваем, когда вы получаете книги. Именно она выиграла конкурс, когда мы проводили соответствующий конкурс 3 года назад. Поговорим также о других поздравлениях. Нас с Пасхой поздравили многие, но, наверное, самое интересное поздравление мы получили из Грузии. И вот кто нас поздравил, давайте скажем. Нас поздравил наш постоянный слушатель Владимир Хобуа. Он живет в Синаке, у Шапати. И вот что он нам написал. Поздравляю вас с наступающим светлым праздником Воскресения Христа. Желаю успешного осуществления творческих замыслов, здоровья, благополучия. На открытках факсимильное поздравление католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Да благословит и возрадует вас Господь. С уважением, Владимир из Грузии. И замечательные открытки на грузинском языке. Спасибо, что Владимир нам перевел, потому что, ну, скажем, там десяток грузинских слов я знаю, но вряд ли сейчас уже смогла бы прочитать.
Патриарх на грузинском, естественно, языке.
Естественно, естественно. А у меня, конечно, возник вот какой вопрос сразу. А давайте расскажем нашим слушателям, в общем-то, как появилось слово «католикос».
Католикос из греческого языка буквально значит «вселенский» или «всеобщий». А вот интересно, что патриарх тоже, в общем-то, слово очень похожее и родственное, вернее, похожее по своему смыслу. Патриарх буквально тоже из греческого языка, от слов «отец» плюс «власть», «патрос» и, соответственно, «архос».
Угу. Ну, то есть мы должны сказать, что по функции, как бы это не прозвучало административно и сухо, католикос и патриарх функционально...
Функционально это одно и то же, конечно.
Одинаково. Ну, вот так, дорогие друзья, спасибо большое, Владимир. Надеемся, что вы слушаете нас. Я знаю, как в Грузии отмечают все церковные праздники и как пасхальные праздники отмечают. Я думаю, что вы тоже посетили обязательно службу. Замечательные куличи попробовали. А вот, кстати, ведь кулич имеет какое-то отношение вот к церкви на кулишках?
На кулишках нет, конечно же, нет. Дело в том, что кулишки – это слово буквально из финно-угорского языка, к нам пришедшее. Угу. Означает оно болотистое место или место, которое поросло лесом, или далекое от жилья и так далее. А вот кулич – слово, которое пришло к нам из греческого языка, то есть совершенно с другой стороны света. И кулич буквально означает пресный хлеб по-гречески.
Замечательно. Дорогие друзья, не забудьте, у нас викторина, а значит, «Голос России», игра «Грамотей» ищет по миру пытливых людей. Внимательно слушай, звони, отвечай. Прекрасные книги, как приз получай.
Звоните нам, отвечайте на вопросы нашей викторины, и вы получите призы. Как всегда, это книги издательства «Молодая гвардия» из серии «Жизнь замечательных людей». Напомню, наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7.
И вернемся к передаче, которая вышла неделю назад. Во время эфира у нас не работал прием ваших СМС. Поэтому мы, возвращаясь к передаче, скажем, что правильные ответы на вопросы, а именно правильно угадали героев книги, о которых мы рассказывали, были также, Киплинга правильно угадала Ирина Иванова, она живет в Таджикистане, также правильно угадала Прудкова, угадали Ирина Иванова, Юрий Гаврилов, Таджикистан, Светлана Маркарова, Москва. Вот кто-то предположил, когда мы Прудкова угадывали, Козьму, что это Помиловский. Нет, это все-таки не Помиловский. Ну, вот мы получили первое сообщение, Ирина как раз пишет. Светлым Христовым воскресением Христос воскрес. Виктор, чем все-таки отличаются эти возгласы «Христос воскрес» и «Христос воскресе»?
«Христос воскрес» — это славянское выражение. Церковно-славянское.
Да. Что там за форма «воскресе»?
«Воскресе» — форма прошедшего времени, которая называется еще аористом по-научному. Я не думаю, что это важно знать. Как раз-таки. «Воскресе» буквально переводится как «воскрес» на русский язык.
Это то есть «воскрес» — это по-русски, а «воскресе» — это по-церковно-славянскому.
Конечно.
Прекрасно. Ну, что же?
Я думаю, что мы здороваться можем тоже и по-русски, и по-церковно-славянски. «Христос воскресе» и «воистину воскресе», и «Христос воскрес» и «воистину воскрес». В общем-то, все формы употребимы сегодня. Вполне наравне.
Вы знаете, вот интересно, когда я вчера была на службе, «Христос воскресит» — это, вы понимаете, на службе, конечно, произносится по-церковно-славянскому,
да.
А паства отвечает по-русски.
«Воистину воскрес»?
Да.
Нет, вот в нашем храме, в Софийском храме на Софийской набережной, почему-то вот паства тоже говорит «Воистину воскресе».
Я вчера прислушивалась, паства очень так дружно, вот та церковь, куда я хожу обычно на Пасху. «Христос воскрес», да, вот. Во время еще крестного хода там что-то еще такое в воскресе было. А потом так уверенно, вот «Христос воскрес». Может быть, конечно, вот этот последний звук теряется в этом многоголосии, дружном таком, радостном.
Но тем более, что эти формы очень похожи. Я думаю, что их можно испутать иногда, это не страшно.
А у меня вот какой вопрос, который, Виктор, как вы знаете, возник еще тоже неделю назад. Неделю назад все христиане отмечали вход «Господень вырос в Иерусалим» или по-русски «Вербное воскресенье». Что это за форма «Господень»? С
да.
мягким знаком «без», вот не «Господа» вход, а вот «Господень». И что это за форма такая?
Ну, все-таки правильный вариант с мягким знаком «Господень». Именно так произносится по-церковно-славянски. И название праздника «Вход Господень в Иерусалим». А, собственно, само слово представляет собой краткое прилагательное, притяжательное прилагательное от слова «Господний». Ну, вернее, мы сейчас так не можем говорить, что краткое от полного. Дело в том, что мы, насколько мы знаем историю языка, все-таки краткие прилагательные появились раньше.
Точнее, сначала были только одни прилагательные, которые потом назвали краткими.
Да, соответственно, полные прилагательные, которые мы сегодня используем в русском языке, это более поздние явления, они образованы при помощи местоимений, уже достаточно долгая история. Вот. Но само по себе краткое прилагательное «Господень» действительно интересно, потому что ведь действительно должно быть «Господен» с твердым знаком, потому что слово «Господь» это один из вариантов слова «Господин», который есть сегодня в русском языке. И это слово, в общем-то, слово «господин» в русском языке склоняется по твердому склонению. Есть «господа», есть «госпожа» тоже, в общем-то, там мягкого знака никакого не наблюдается. Это интересное явление, и вот то, что слово «господь» склоняется необычным образом, отмечает еще, например, Макс Фасмер в своем словаре.
А «господень» — это вот тоже вот эта необычность, скажем там? Так.
Здесь, собственно, слово «господь» плюс суффикс «ни», который буквально является суффиксом притяжательно-прилагательного. Угу. Почему здесь мягкий знак? Ну вот, честно говоря, мне не удалось докопаться до этой темы и понять, почему там...
Чтобы вы поняли, друзья, на письме мягкий знак, а в произношении «вход «господень» мы все-таки не «господен». В Иерусалим, да? А вот вход «Господень».
И действительно сложно, потому что подобрать какое-то слово похожее, оканчивающееся вот на такой согласный, на мягкий согласный, Очень трудно. Ну, по крайней мере,
кстати,
мне это
тоже Господня, да, да, вот тоже не всегда мягкие. Ну, а что значит лето Господне, где не тоже не мягкие, лето Господне?
Лето Господне — евангельское выражение. Конечно, оно нам больше известно по все-таки книжке Ивана Шмелева, которая так и называется «Лето Господне». А означает оно в современном русском языке. Лето Господне буквально означает год или круглый год.
То есть здесь лето — это не сезон, лето не время года, а это год.
Лето — это год.
Да.
И, собственно, Иван Шмелев, если помните, книжка «Праздники» так и выглядит, собственно говоря. Это описание года. Угу. Описание года по праздникам церковным.
Угу. Прекрасно.
Вот.
Ну что ж, дорогие друзья, мы получили первое сообщение. Читаю его. ЮА как-то сказала: дозвониться может тот, кто уже знает, как это сделал. Посвятите нас в эту премудрость вашей симпатики. Так мы же не дозваниваемся, дорогие симпатики, поэтому мы не знаем, как дозваниваться до нас. Но все-таки еще раз напомним вам номер телефона прямого эфира.
Ну, телефон СМС, как мне наши симпатики уже знают, да?
Да.
Так что осталось телефон прямого эфира.
Ну, давайте телефон прямого эфира.
950-6200, код Москвы 495, код России 7. Все довольно просто.
СМС плюс 7-903-797-60-29. Ну что ж, самое время задать, наверное, первый вопрос. Сегодня у нас евангельская и библейская викторина. Такая викторина у нас уже была, поэтому форму ее вы знаете. Мы читаем определение библейского или евангельского оборота, не называя его, но у нас будут некоторые подсказки. А вы, дорогие друзья, должны угадать, что это за оборот. Ну, если я вы должен... что-то нам...
Да, я должен сказать, что у нас перед передачей была дискуссия по поводу того, откуда брать эти определения, потому что были разные словари, были словари церковно-славянизмов, церковно-славянских терминов и фразеологизмов, но есть еще замечательный классический словарь. Это словарь Дмитрия Николаевича Ушакова. И вот, в общем-то, мы так коллективно поняли, что эти толкования все-таки более интересные, более...
Да, так что, дорогие друзья, удачные. Если вам надо будет истолковать или для вас, или понять какой-то оборот, который окажется библейским или евангельским, да, неважно, ну, понятно, из Старого или из Нового Завета, и вы хотите объяснить их кому-то, обращайтесь к словарю под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. Вот мы с Виктором говорили перед эфиром, ну, как я могу это объяснить? Все-таки Ушаков, и извините за такой гайдаровский выражение, его команда, то есть те лексикографы, которые с ним работали, Виктор Владимирович Виноградов, Сергей Иванович Ожегов, Томашевский, Ларин, все они имели образование классическое, все они были выцерковлены, в том смысле, что они воспитывались в обществе, где не было атеизма, и они все знали прекрасно эти первоисточники. Поэтому ассоциативный ряд они передают очень точно. Они не были людьми культа, но они, как светские люди, очень хорошо понимали ассоциативный ряд. Вот современные словари, некоторые, даже словари специальные, которые посвящены библейским толкованиям, к сожалению, это не дают. И вот мы потом вам, когда сейчас зададим вопросы, будем в некоторых случаях говорить, вот как у Ушакова, как в других словарях. Ну, хороший пример, мы назовем фамилию автора, мы уже сказали, это словарь Ушакова, а плохих не будем называть. Ну что же, первый вопрос, очень интересное выражение, которое, надо сказать, вызывает у современных носителей языка очень много вопросов. Скажите, пожалуйста, что это за выражение, которое характеризует, так говорят, о человеке очень дурном, но умело прикидывающемся очень хорошим?
То есть лицемерном человеке. Можно
лицемерным
так сказать?
Человек. Конечно, лицемер — это то одно, то другое. Да? Итак, это очень дурной человек, но умело прикидывается очень хорошим.
Напомним, что это выражение обязательно должно быть церковно-славянским, и оно должно быть фразеологизмом, то есть использоваться как единое цельное по смыслу словосочетание.
Иными словами, может быть, там вот фразеологизм, который мы сейчас ищем, там два слова. Одно слово может употребляться и свободно, да? А да, другое всегда употребляется только рядом с этим свободным. В других словосочетаниях вы его не найдете в современном русском литературном языке. Ну что же, звоните нам, наши телефоны.
Наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7.
И СМС, сейчас напомню,
СМС. СМС плюс 7-903-797-60-29. Ждем ваших звонков и СМС-сообщений.
Ну что же, давайте, пока у нас есть время, оторвемся от темы такой пасхальной. Ну, мы получили домашнее задание, как я уже сказала, прекрасно оформленное. И вот что написано. В качестве эпиграфа цитата из Михаила Афанасьевича Булгакова: «Боги, боги мои, Так, ну это из «Мастера и Маргариты». Гипотеза, которую выдвигает наша слушательница Лариса Шерстобитова. Аналог Солнечной системы откроют, ну, лови же рифму, грамотей. Русский устный подскажи в унисон созвездии Персей. Итак, значит, грамотей послужил каким-то образом все-таки вот...
рифмованным названием.
Рифмованным названием. И вот какие планеты предлагает наша слушательница. Так, информация к размышлению здесь очень богатая. Так, и вот какие звезды... нет, планеты. Мнемосина, богиня памяти, покровительница наук, поэзии, искусств. И у Мнемосины спутник Эрата, любовная поэзия, и Эфтерпа, лирическая поэзия и музыка. Так, и дальше еще... дальше Клио, история, Диана... и Мельпомена, да. Малым планетам имена подвижников, великих служителей муз. Так, созвездие Персей. Мнемосианская звездная система. Вот как здорово, да? Мнемосианская. Итак, Урания, старшая из муз, Калиопа, так. Потом, правильно я ведь понимаю, да? Пояс астероидов здесь.
Да-да-да.
Вот это...
Полигимния, это муза гимнов.
Так, дальше.
Каллиста.
Да.
Полимния, если не ошибаюсь, и Терпсихора, муза
танца. Это танцы. Так, но это спутники у этой планеты, да? Да. Вербальная нота. В Солнечной системе земляне лишили Плутон статуса планеты. Лихо расправились с богом подземного мира. А планета Синема есть и будет. Факт. Абсолютное сходство двух звездных систем? Сомневаюсь. Так, у природы возможны варианты. Повторы никогда. Так, и вот прекрасно оформлено, написано «Печатное агентство Солнечной системы, планеты Земля». Ну, честно говоря, надо еще, конечно, разбираться и сравнивать эту систему, изучать ее. Вот чем заключает Лариса. Полно, пора обуздывать фантазию. Иначе, первое, услышу то же, что и бегемот, словесная почкотня и все мазня. Это опять отсылка к Булгакову. Б. Или того хуже, заподозрит умственное недомогание. А впрочем, все, что угодно, но только не невнимание. Игре воображения конец. Слово мастерам. Отлично. Ну, и есть еще замечательные рисунки.
Здесь не только рисунки, еще аппликации.
И аппликация, да, космическая одиссея русского устного и грамотея. Лариса сделала такую ракету. В ракете сижу я, мое лицо, а в виде космонавта со мной, кто в космос отправляется, Виктор.
Это вот почти что высадка на Луну, не Арстенок, а его напарник.
Да, да, да. И очень еще похоже. Два таких космонавта-человечка, у которых они человечки, но у них нету наших лиц или лиц ведущих, но на одном написано РУ, русский устный, а на другом написано грамотей. Ну, вы знаете, вот видите на Фейсбуке, не ругайте нас за это слово, по-другому мы никак не можем сказать о таком интернет-устройстве, как Фейсбук, да? Вот, Витя завел страничку грамотея.
Да, мы постараемся отсканировать это письмо, и вместо того, чтобы описывать, мы постараемся да, просто его показать всем нашим слушателям, которые пользуются интернетом.
И все, кто сможет обратиться к Фейсбуку, конечно, может посмотреть эту замечательную работу. А я напомню, что это не первая работа. У нас уже были работы Юрия Гаврилова из Таджикистана, да, у него были планеты «Любовь, доброта, надежда, мир, верность, щедрость, радость, согласие», «Система планет счастливая». Николай Федотович Арбузов в Херсоне предложил единством, да, а планеты, единство у него, система называется, а планеты естественность, доброта, искренность, нежность, скромность, терпимость, вежливость, отзывчивость. Игорь Зазуля мифологический подход проявил, Жанна Шусть смешанный, и вот теперь еще одна система Ларисы Шерстобитовой.
Да, ну а поскольку год космонавтики продолжается, мы продолжаем принимать ваши ответы на домашнее задание. Напомню, что называется домашнее задание «Звезда по имени». И вам нужно дать имена звездам новой системе звездной, которую пока что не открыли, но известно, что она повторяет солнечную, значит, в ней должно быть соответственно, одна звезда и 8 планет, похожих на наших планет, на Землю, Венеру, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран или Нептун.
Ну, кто хочет 9, пожалуйста, в память о Плутоне.
В память о Плутоне.
Да.
Но самое интересное, что нужно, конечно, обосновать, почему вы выбираете такие именно имена для планет. Какая вот, система должна
да,
быть?
Да, вот мы сейчас прочитали домашнее задание Ларисы и не прочитали вам пока обоснование, но обязательно к этому вернемся, обязательно прочитаем ее обоснование. То есть, что лежит у нее в основе. Хотя я думаю, что все-таки общую идею, надеюсь, все поняли. Итак, мы задавали вам, дорогие друзья, вопрос. Следующий. Что за евангельское выражение, которое говорит о человеке очень дурном, но умело прикидывающемся очень хорошим? У нас пока один ответ.
Давайте я прочитаю все-таки толкование из другого словаря.
Давайте.
Другого,
у нас пока один ответ, я его прочитаю, вы скажете, правильно или нет. И от Ирины из Чкаловска, из Таджикистана, Иуда.
Иуда, но это не фразеологизм, это
одно слово.
Это
не фразеологизм. Значит, фразеологизм всегда состоит из большей, чем одно слово. Это всегда. То есть это практически словосочетание, точнее так, сочетание, которое равно слову. Там не может быть одной лексической единицы.
Евангельское выражение, состоящее из больше, чем одного слова. Ну, здесь в данном случае мы даем подсказку, это два слова. А кто-либо лицемерный, ничтожный, бессильный, покрывающийся наружным блеском. Ну,
это плохое толкование, слова, да. Ну, давайте тогда подсказку нашим слушателям. Итак. Мы ищем выражение о человеке очень дурном, но умело прикидывающемся очень хорошим. Это фразеологизм, значение его.
Мы можем,
его.
Собственно, для подсказки прочитать евангельскую цитату без этого выражения.
Пожалуйста.
Это будет подсказка,
пожалуйста.
Видимо, хороший. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь им, да, вот того, кому нужно назвать, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Это вот цитата библейская, в которой встречается это выражение.
А откуда эта цитата?
Это цитата из Евангелия от Матфея. Это,
от Матфея.
Собственно, слова, которые пишут от Господа уже.
Да. Ну что же, мы можем еще одну прям такую подсказку дать, обратившись к старославянскому слову, которое породило другое слово в этом фразеологизме.
Да.
Сделаем ли эту подсказку или нет?
Давайте, да, это слово.
Давайте. А вы знаете, в этом фразеологизме, который мы ищем, есть слово, образованное от старинного слова «вапь», «краска». Ну что ж, дорогие друзья, ждем вашего ответа. Не забывайте, что все, кто правильно отвечает на наши вопросы, пополняют свою библиотеку и, соответственно, получают наши призы из книги издательства «Молодая гвардия». Есть еще один ответ. Тот, кто много критикует другого, значит, он не дорос до сознания того, кого он критикует. Но это не фразеологизм, а мнение о том, «Христос воскрес». Это фраза «двуликий Янус», пишет нам Лариса.
Нет,
нет, это не двуликий Янус, это не двуликий Янус. Итак, двуликий Янус, Иуда. А каков правильный ответ? Об этом мы узнаем, конечно, после передачи, после во второй части передачи. Ну, а еще раз давайте подсказки повторим. Во-первых,
итак,
там есть слово, образованное от старославянского слова «вапь» в значении «краски», «вить». И еще раз цитату.
«Горе вам, книжники и фарисеи, что уподобляетесь им», вот тому, кого нужно назвать.
Угу. Да. После кратких новостей с вами снова Грамотея. Правильный ответ на этот вопрос.
Программа «Грамотей».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Сегодня спецслужбы освободили сына одного из богатейших россиян Евгения Касперского. 20-летний Иван был похищен 21 апреля в Москве, когда шел на работу. По делу похищения задержаны 5 человек. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей полиции Москвы Виктор Бирюков. Операцию по освобождению заложника проводили в Подмосковье сотрудники Московского уголовного розыска, ФСБ и бойцы ОМОН.
Взрыв прогремел у входа в христианскую церковь в Багдаде. Пострадали 4 человека, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в МВД Ирака. По данным источника, взрывное устройство сработало у входа в церковь Пресвятого Сердца Иисуса в христианском квартале Гарада в центре города. При взрыве пострадали 2 полицейских, охранявших церковь во время пасхальных богослужений, а также 2 прихожан. Сегодня христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. С этим праздником патриарха Московского и вся Руси Кирилла поздравили президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Глава правительства рассчитывает на то, что православие даст российскому народу духовно-нравственные ориентиры, а президент надеется на продолжение плодотворного сотрудничества государства с Русской Православной Церковью. Франция решила не выходить из шенгенских соглашений в связи с наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Париж намерен обсудить с европейскими партнерами возможность восстановления пограничного контроля для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом заявил министр по европейским делам Ролан Вакье. На днях СМИ сообщали о том, что Франция намерена приостановить действие шенгенских соглашений из-за большого количества беженцев из африканских стран. Россия готова содействовать усилиям Афросоюза и ООН по переводу ситуации в Ливии в политико-дипломатическое русло при условии безусловного выполнения решений Совета Безопасности ООН и незамедлительном прекращении огня. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой ливийского правительства Аль-Багдади Али Аль-Махмуди. Как сообщается сегодня на сайте МИДа, телефонный разговор между ними состоялся 23 апреля по просьбе ливийской стороны. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил полную готовность города к проведению чемпионата мира по фигурному катанию. Городоначальник отметил, что лично проверял состояние арены спортивного комплекса «Мегаспорт», где все готово для приема гостей. Кроме того, по словам Собянина, решены такие аспекты, как обеспечение безопасности, перевозка гостей и участников, их размещение в гостиницах. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте.
Голос России. rubr.ru. Учите русский язык с нами. Программа «Грамотей».
После кратких новостей с вами снова программа «Грамотей» в студии Юлия Сафонова и Виктор Свинцов. Мы разыгрываем библейские фразеологизмы, и у нас вот евангельский фразеологизм есть, который мы должны разыграть сейчас.
И вот у нас трудный, какой был вопрос. Достаточно. Очень трудный вопрос. Надо было найти, определить... выражение, которое значит следующее. «О человеке, очень дурном, но умело прикидывающемся очень хорошим». У нас было 2 подсказки, и одна из них то, что слово, которое есть в этом фразеологизме, образовано от старославянского слова «вапь» в значении «краска». У нас есть звонок.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Наконец-то получил ваши книжки.
Да что вы!
Поэтому звоню.
Это Макаренко у нас.
Оно самое.
Так, ну что, книжки-то вам понравились ли?
Вы подавляетесь гробам окрашенным.
Вот так вот прям звучит? Гроб окрашенный?
Матвея, уподобляйтесь гробам окрашенным. Матвея 27-23.
Ну и прямо у Матфея так написано, вот прям вот...
В русском переводе, конечно, так.
В русском переводе, а вообще-то как?
Церковно-славянский вариант какой?
У меня славянской нету.
Ну вот, здравствуйте, а мы вообще-то говорим о евангельских...
А я правильно сказал?
Не совсем, вот сейчас вы об этом узнаете. Спасибо большое, это наш слушатель из Молдавии, он не только получил книги, которые можете получить и вы, это книги издательства «Молодая гвардия» из серии «Жизнь замечательных людей», но и попытался ответить на вопрос. А вот у нас есть ответ от Славы. А Слава – это Грузия. Вот Слава что нам отвечает. Гроб повапленный, сверху красиво, а внутри дрянь. Правильный ответ, Виктор?
Правильный ответ, да. Это ответ из Грузии, он абсолютно правильный.
Ну что же, друзья, да, есть еще один звонок.
Угу. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Опоздал я, да?
Ну, нет.
Повапленным гробом.
Так, откуда знаете, Витя?
У отца спросил.
Как у вас семейный прям это
гробом. Подряд.
Отец ваш откуда знает это?
Ну как, он так к церкви имеет отношение, ага. Как бы и Евангелие читал.
А какую вы подсказку ему дали? Как папа вам помог? Когда вы ему вот сказали о краске?
Да, я говорю, как гроб окрашенный, как будет? Он говорит, повапленный. Я говорю, ну...
Отлично, вот это очень хорошо. Спасибо большое, Виктор, спасибо большое. Да, дорогие друзья, это гроб повапленный, да? Вот что такое повапленный? Это от старинного слова «вапь». Краска, да, и от евангельского сравнения лицемеров с гробами повапленными, которые красивы снаружи, а внутри полны мертвых костей и всякой мерзости. Ну, а теперь вы цитату от Матфея прочитайте еще раз.
Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам. Ну, вот окрашенным гробам — это по-русски как раз-таки.
Да.
А гробы повапленные — это выражение, которое у нас сегодня самостоятельно совершенно используется и вне церковно-славянского контекста, и само по себе оно работает.
Интересно, что современные носители русского языка не воцерковленные, тот, кто не воцерковлен, не обязательно атеист, но просто не воцерковленный, скажем, кто недостаточно хорошо знает корпус классики, ученики очень часто, когда их ты спрашиваешь, как вы думаете, что значит это выражение, они связывают это гроб, который упал, гроб, который там... Ну, что-то, в общем, что-то, какая-то техническая неувязка вышла.
То есть не кондиция.
Нет, не кондиция, да. вот и все. А почему? А потому что повапленный, да, похоже по звучанию на поваленный, да еще и ПЛ, которая тебя смущает, которая тоже нормальное чередование в русском языке, вот они так и думают. А почему повапленный, что такое вап? Ну, это вот они сразу говорят, любить люблю, да, и здесь также вот повапленный. Вот просто какая-то старая форма. Ну вот, дорогие друзья, итак, гроб повапленный, именно так называют человека очень дурного, но умело прикидывающегося очень хорошим. Мы не только знаем теперь слово гроб повапленный, но и помним слово вапь, значение краска, старца.
Да, ну и самое главное, что мы знаем, как это выражение нужно употреблять, если оно используется не в евангельском контексте. Ведь вполне возможно употребить его и... без такого контекста.
Да, но только, опять-таки, когда вы кого-то называете библейскими выражениями, вы будьте готовы к тому, что на вас очень сильно могут обидеться. Люди просто иногда не знают, в каком контексте и с какой доброй или злой иронией вы это употребляете. Если вы скажете о фарисее... Нет, ну вот перед вами фарисей. Вот вы хотите высказать ему оценку. Лицемер, да. Вы не хотите его лицемером называть, потому что это уж все понятно будет. А так говорите, ну что, гроб повапли. Виктор, вот мы можем как-нибудь провести такой эксперимент прямо на живых носителях языка. Что вам в ответ скажут? Потому что слово «гроб» всех пугает, да? Вот, в лучшем случае подумают, что вы назвали человека мертвецом или еще что-то. Ну, а в худшем я даже не знаю. Вот интересно, кто сейчас поймет это именование правильно? Это большой вопрос. Ну что же, а у нас есть еще библейские и евангельские вопросы. Давайте вот я сейчас пальчиком покажу, чтобы Витя знал, да?
Итак, да, выражение,
очень легкий вопрос, очень легкий вопрос.
Так, да. Мы будем толковать. Назовите, пожалуйста, из Кузнецовского словаря, из Ушаковского словаря.
Из Ушаковского словаря. Итак, Дмитрий Николаевич Ушаков и его команда, еще раз извините за Гайдаровское, толкуют это слово так, да? Бестолковый шум, беспорядок, неразбериха при большом стечении народа.
А я протолкую это слово из современного словаря. А шутливое. Беспорядок, суматоха, шум, неразбериха.
Итак, что это за выражение? Бестолковый шум, беспорядок, неразбериха при большом стечении народа. Звоните нам, наши телефоны.
Наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7, номер для смс-сообщений +7. 903-797-6029. Ждем ваших звонков и смс.
Так, а Христос воскресе, Валерий Владимирович, у нас есть звонок.
Звонок есть, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Ну, сейчас попытался я раньше дозвониться.
Так.
Мне кажется, это вавилонское столпотворение.
Совершенно верно.
А что такое столпотворение?
Строительство башни, столб они творили.
Столб, да.
Вот
да.
Это очень важно, Виктор, спасибо большое. Вот, это очень важно, потому что, опять-таки, современный носитель, не выцерковленный, не начитанный, он очень часто думает, что слово столпотворение связано со словом толпа.
Вот, должен признаться, что я сам долго так думал.
Ну, ведь это нормально, человек всегда хочет найти внутреннюю форму слова,
конечно,
да?
Конечно, такая народная этимология получается.
Ну, конечно, а так как столпотворение действительно связано всегда с толкучкой, с толпой, то, конечно... А вот это выражение из библейской легенды, как мы с вами помним, или из библейского сказания о том, что о так называемом вавилонском столпотворении, то есть о неудавшейся попытке жителей древнего Вавилона построить столб, то есть башню.
А еще же есть общение глагол «столпиться», который буквально совершенно повторяет первую часть слова «столпотворение». Вот столпили здесь, устроили столпотворение.
А вот очень многие думают,
абсолютно,
что это от слова «толпа».
Столпиться.
Да, вот столпи. Вот они думают, что от слова «столпа». А другие, когда ты говоришь, что столб – это башня, высокое сооружение, вышиною до неба, они об этом не помнят. Ну, в общем-то, не страшно, но как раз... совпадение вот это со словом «толпа» помогает современному носителю правильно употреблять этот оборот.
Вот поэтому, наверное, так употребим, потому да. что, конечно, группа «Вапленный» гораздо менее употребительное
выражение, чем «столпотворение». Да, что такое «Вапленный» — другая ассоциация, а вот «Вавилонское столпотворение» сразу понятно.
Ну и напомним, первый источник — это книга «Бытия», это Ветхий Завет, глава 11, стих 1-9.
Ну вот теперь трудный вопрос, дорогие друзья. Скажите, что это за библейский оборот? В общем смысле, я сейчас не хочу конкретизировать евангельский или библейский. Что-нибудь особенно дорогое, заветное, недоступное для непосвященных. Итак, так говорят о чем-нибудь особенно дорогом, заветном, недоступном для непосвященных.
Причем совершенно обязательно в церковном контексте. Вот это мое что-то такое вот важное.
Да. О, пожалуйста, звоните, наши телефоны.
Наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7, номер для смс-сообщений плюс 7-903-797-6029.
Ну, теперь так, вот Ирина из Чкаловска, Содом и Гоморра.
Это что-то ценное? Нет, вряд ли.
Нет, 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 это она как...
А, это беспорядок, шум.
Так, шум, беспорядок можно перевести модным словом «полтергейст». Это Слав так шутит. Слав, ну что вы как это, как барабашка шутите в самом деле? Ну мы же все-таки вот хотим, чтобы... Обогащаться мы хотим как-то. Словесно, конечно. Дорогие друзья, а у меня вот какой вопрос к Виктору, пока вы отвечаете на наши общие вопросы, на викторину передачи «Грамотей». Ведь вот когда в церкви идет пасхальная служба, там поют обычно «Христос воскресе». Да, вот «Христос воскресе из мертвых», и да. дальше как?
«Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав».
Это вот давайте по-церковно-славянски. Вот просто переведем слово в слово. Итак, «Христос воскресе», это я понимаю.
«Христос воскрес из мертвых».
«Из мертвых». «Из мертвых». Теперь вот по-русски. «Он воскрес из мертвых». Дальше.
«Смертью смерть поправ», ну, поправ буквально потоптав.
То есть он своей смертью доказал, что...
Доказал отсутствие смерти.
Отсутствие смерти. Понятно. Дальше.
«Иисущим во гробех», ну, тем, кто находится в гробах, тем, кто находится в могилах, живот даровав, даровав жизнь.
Иисущим, то есть тем, кто есть во гробех, это старая форма, да? Живот, здесь живот в значении жизнь, да?
Да?
Не пощадить
жизнь.
Живота да. своего, вот там же так употребляется, да. даровав, да?
Совершенно
даровал.
Верно.
Итак, Христос воскрес из мертвых, своей смертью поправ смерть, и всем, кто
находится
в гробах,
да.
даровал жизнь. То есть тем, кто умер физически, он даровал вечную жизнь души. Правильно я понимаю?
Да, именно так.
Что это такое? Как называется эта часть?
Это песнопение, которое называется буквально «Тропарем Пасхи».
Так, «Тропарем Пасхи», вот он так и называется.
Пасхальный тропарь, да.
Пасхальный тропарь. И вот вся паства и подхватывает.
Ну, как правило, да, потому что это самое частое песнопение во время пасхальной службы, и самое частое песнопение в течение последующих 50 дней, вплоть до Пятидесятницы. Вот, и, конечно же, трудно ничего не запомнить, оно очень коротенькое и известное, и поэтому, конечно же, многие его знают.
И еще, вот когда до крестного хода вся паства начинает тихо тоже петь, ангели поют, да, вот что это такое?
После того, как выносится плащаница, поется стихира пасхальная, стихира, которая звучит буквально так: «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют о небесах, и нас на земле сподоби, чистым сердцем тебе славить». Но здесь, по-моему, переводить ничего не надо.
Все надо переводить, Вить, все надо переводить. Давайте потихонечку. Во-первых, ведь когда люди поют, да, некоторые даже вот не различают слов. Я вот вчера, когда была на службе...
Потому что поют,
да,
последовательно.
Я вижу, как молодые поют, они уже выучили, но они это выучили как фонетические слова. Они не различают там отдельных слов, отдельных предлогов. У них это все в целом. Поэтому, мне кажется, не лишним было бы еще раз напомнить этот тропарь, правильно?
Ну, давайте я попробую читать. А вы мне попробуйте...
Это тропарь.
Это нет,
стихира.
Это стихира. Это не
стихира,
тропарь, это
да.
стихира. «Воскресенье твое, Христе, спаси».
Так, «Воскресенье твое», то есть, слава Богу, что ты воскрес.
Нет, просто констатация факта.
Да,
«Воскресенье
вот
твое, Христе, спаси».
Да. Это воскресенье, Христос Спаситель.
А «Воскресенье твое», то есть твое, это дальше обращение, Христе, спаси.
Да, «Воскресенье твое, Христос Спаситель».
Да.
Так ведь, да?
Да.
«Христос Спаситель», мы бы так сказали. Так.
«Ангелы поют на небесах». На небесах.
Да, ангелы поют на небесах, это я понимаю, да. И здесь, кстати, тоже старая форма ангели.
На небесах.
Да, на небесах и ангели все. Никто вчера из паствы не пел ангелы. А ангели прямо так четко-четко
все пели.
Да, это удивительно.
И нас на земле сподобие. Ну, правда, по-славянски будет на земли, не на земле, а на земли. Угу. А по-русски на земле.
Да, ангелы поют, теперь идет уже образ.
Ангелы поют
на небесах, а нас на земле, да?
Сподобие тоже петь.
Да, сподобит петь.
И нас на земле сподобие, а чистым сердцем тебе славить, то есть тебя славить.
А, значит, они поют на небесах, а нас сподобили, да?
Сподоби.
Ну, сподоби, а вот как это буквально?
Обращение,
форма?
Сподобие буквально, вот действительно трудно.
А, вот
настолько
все
привычно,
понятно,
настолько
все
близко,
понятно.
Что очень
поет
трудно перевести.
Церковным. Виктор поет.
И нас на земле сподоби, нас помоги нам, наверное.
А,
научи
и
нас.
Сподобь нас.
Да, сподобь.
Помоги нам. Да.
Да.
Ага. Помоги нам. Здесь?
Чистым сердцем себя славить, да.
Так, значит, это все обращение.
Да.
Итак, воскресение твое, да. Христос, Иисус Спаситель, да?
Да.
Ангелы поют на небесах.
Ангелы поют на небесах, а нас на земле сподобие.
А нас на земле сподобь ты, это обращение
сподобь
Господу?
Ты, да, совершенно верно.
А нас на земле сподобь ты, то есть помоги нам, да?
Да.
С чистым сердцем имя твое славить.
С чистым сердцем тебя славить,
тебя прославлять. Ну, тебя прославлять. Вот вы знаете, на пасхальную службу я всегда хожу, к сожалению, не могу выстоять все. И, кстати, ведь честно скажу, что часть службы я не понимаю, поэтому для меня это просто вот непонятные вещи некоторые. Но мне всегда кажется, почему вот когда ты заходишь в церковь, ну, чтобы не раздавать-то эти стихари, трапари.
Раздают, по крайней
иногда,
мере. Вот
да?
Я знаю, что вчера, вот, я когда был в Софийском соборе, очень многие люди, которые стояли рядышком, они стояли с основными песнопениями, вот уже напечатанными, очень красиво, на открыточках. Это все
да,
было в руках, и все это можно
потому
было
что,
петь.
Конечно, когда ты знаешь смысл
да.
этих слов, да, вот ангелы
да.
поют на небесах, и потом туда же обращается паства. Она говорит, сподобь нас, с чистым сердцем тебя
да.
славить. И это, конечно, одно из самых сильных таких моментов вообще в пасхальной службе, когда паства соединяется вся, когда она тихо-тихо-тихо, и потом все громче-громче. Дорогие друзья, но вы не думайте, что у нас нету вопроса. У нас есть вопрос, и у нас есть только один ответ. Кажется, человек, который подписался, не подписался, написал, что ответ на вопрос, который мы ищем, такой, заповедное. Это правильно или нет?
Ну, это не выражение, опять же, это не фразеологизм. А наш вопрос, назовите, пожалуйста, фразеологизм церковнославянского языка, церковнославянский фразеологизм, который мы сегодня используем в русском языке, в современном. Что-либо сокровенное, тайное, заветное, недоступное для непосвященных.
Или, как истолкован этот фразеологизм в словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, что-нибудь особенно дорогое, заветное, недоступное для непосвященных. Ну уж давайте тогда этимологическую подсказку. Первоначально указывает Дмитрий Николаевич Ушаков, это часть Иерусалимского храма, куда мог входить только первосвященник. Ведь, а первосвященники это кто?
Ну, я думаю, что это просто главный среди священников.
Это то есть очень
просто,
первое
да.
значение главный.
Да.
Итак, дорогие друзья, звоните нам, наши телефоны.
Наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7. Номер для СМС-сообщений плюс 7-903-797-6029. Кстати, слово первосвященник в русском языке, а есть в другой форме, в греческом варианте, протоиерей. Тоже вот можно было услышать иногда такое выражение. Да? Вот такой есть церковный чин, протоиерей. Буквально
так.
первосвященник.
Вот Александр Иванович из Усть-Лабинска, который всегда очень активно принимает участие, пишет вот что. Посвященные, знающие, понимающие христианские догматы, я произнесу это слово именно с таким ударением, потому что именно это ударение является единственно верным. Итак, и понимающие христианские догматы, без знания которых человек не способен к правильным с точки зрения религии поступкам.
Это есть, о чем?
Ну, это общее рассуждение. Вот я, видимо, говорю воцерковленные, не воцерковленные, да, вот это замечание такое. Александр Иванович, а что это вы сегодня нам ответов-то не присылаете? Вы обычно очень активны. Ну, итак, один фразеологизм, и давайте зададим вопрос еще об одном. А, думаю, что этот фразеологизм отгадает большее количество слушателей. Предмет общих разговоров – то, о чем все говорят, сенсация. А у нас есть звонок.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскрес еще раз.
Здравствуйте,
Настя. Да, да. Макаренко.
Так.
Святая святых.
Откуда знаете?
Оттуда, все-таки знаю. К вашему сведению, запомните, что в Молдавской метрополии...
Так.
чтение ведется или в основном на румынском и частично на русском. На церковнославянском книг нету. Вот запомните, раз и навсегда.
Ну ладно уж, вы
хорошо,
просто
будем
хорошо
знать.
Запомнили. Спасибо вам. Итак, это святая святых. Правильный ответ?
Это святая святых. Совершенно верно, правильный ответ.
Итак, дорогие друзья, если вы хотите сказать о чем-то особенно дорогом для вас, заветном и недоступным для непосвященных, то для этого у нас есть вот такой фразеологизм «святая святых». Первоначально это часть Иерусалимского храма, куда мог входить только первосвященник. Вот. То есть святая святых, то есть очень святое что-то.
Ну, то есть то, что выделено из святого, как еще более святое.
Как еще более святое. Более а вот еще фразеологизм, который мы ищем. Предмет общих разговоров, то, о чем все говорят, сенсация.
Или другое толкование, что-либо получившее широкую известность. Ну, ага. Нехорошее толкование, конечно, у всех на устах.
Но ведь оно не нехорошее, оно лексикографически плохое.
Сделано предметом общих разговоров, вызывая неодобрение и насмешки.
Ну, я бы не сказала, что этот фразеологизм, который мы ищем, употребляется в пренебрежительном значении. А вы именно пренебрежение показываете, вот,
ну,
это, да. Прочитали.
Второе...
Шутливое, да. Шутливое, да.
О ком-либо, о чем-либо очень надоешь. О ком-либо тоже можно использовать? Он стал этим.
Нет, в качестве сказуемого вы не скажете, он стал. Но если так, то не в смысле, что
он является.
Это его оценка только. Uh-huh. Он как оценка, всегда будет оценочным. Uh-huh. Ну, предикатом может их сказуемым являться. Дорогие друзья, не забудьте наши телефоны, Виктор напоминает их.
Наш телефон 950-6200, код Москвы 495, код России 7, номер для СМС, +7 903 797 6029. Ждем ваших звонков.
Угу. А вот еще, Виктор, вопрос у меня, который всегда меня задаю я себе его так. Скажите, пожалуйста, правда ли, и вы уже точно знаете, что всеношное пишется через, извините, букву «Щ»?
Букву «Щ», да.
Да, почему?
Так. А, как вы произнесли, всеношное?
Всеночная. Ну,
я все-таки всеночная.
Вы знаете, я все-таки ведь редко это слово произношу. Я, конечно, если, так как это для меня слово нечастое в моем речевом употреблении, я бы его произнесла так, как оно пишется. А пишется оно с буквы «Щ», я это знаю, да?
Да.
Я бы его произнесла по буквенно «всеночная». Хотя, наверное, надо произносить «всеношная».
Ну, поскольку церковнославянский язык и русский такие близкие родственники, очень многие слова у них ну, либо совпадают, либо кочуют из одного языка в другой, различаются ударением и произношением. Ну, об этом после звонка тогда поговорим.
Алло.
Да, слушаем вас, да.
Виктор.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Это Асан из этого. Я думаю, что это притча во языцах.
Отлично. Правильно, Виктор?
Да, правильно.
Правильно. Притча в языцах, да?
Как... Это Кыргызстан.
Да, ну мы знаем. Ну как же, мы вас не забываем. Ну что вы. Мы... И вас тоже. Спасибо большое. Ведь, а давайте я сейчас прочитаю. Итак, это притча в языцах, правильно?
Да, выражение,
да? А что здесь за форма языцы? Что это за...
Языцы, ну вот опять же, если с церковнославянского языка переводить, то буквально это языки. Но мы знаем, что языки это не только... То, на чем говорят, да? На языке это еще и народности.
Ну, надо сказать, что у Ломоносова, еще во времена Ломоносова, слово «языки» в значении «народ» имело другое ударение – «языки», да?
Ну, и вспомним, Пушкинское вот. «Назовет меня всяк сущий в ней язык».
Язык – это да. Народ. Значит, притча во языцах – это здесь, опять-таки, притча,
известная всем народам.
Известная всем народам, да, такая. И вот опять-таки, почему этот оборот...
Это такая международная новость, в
общем-то. Да. Почему этот оборот так легко живет в современном русском языке, несмотря на эту архаичную форму во языцах? Потому что внутренняя форма, понятно. Все, правда, думают, что в этом случае языцах это язык, но тогда все думают, что это то же самое, что у всех на устах.
У всех на устах, у всех
да.
на языке.
У
да,
всех на языке. И здесь, конечно, внутренняя форма работает на носителя. А вот Александр Иванович из Усть-Лабинска предложил ответ такой на этот вопрос. Словословие. Так, а вот нам Скляр... Варава, прочитайте латынью. Барабба, сын отца, сын звезды. Скляр, Херсон. Тоже наш постоянный слушатель. Ирина из Чкаловска правильно ответила. Святое святых, но все-таки святая святых. Хотя святой святых тоже как вариант допустим. Так, и вот Юрий Гаврилов из Таджикистана. Притча во языцах правильно тоже ответил. И еще... Александр Иванович, опять из Усть-Лабинска, может, словословие. Итак, мы искали фразеологизм «притча во языцах». Многие ответили правильно. Возвращаемся к всеночной.
Да,
к
обращаемся к всеночной, да, и поскольку языцы и языки – это слова, которые тоже близки, очень похожи. Точно так же похоже русское слово «ночь» и церковнославянское «нощь». Ну вот опять на звонок, поэтому ответим.
Алло, здравствуйте. Хорошо. Алло.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Это добрый я звоню из Германии, Евгений Кащенко. Я хотел бы, вы упомянули имя Ломоносова.
Да.
Я хотел бы, чтобы в этом году исполняется 300 лет, ЮНЕСКО юбилей,
да,
Ломоносова.
Угу.
Я добился, что его имя вернулось в город Фрайберг. Здесь было с 61 года оно, и потом исчезло. Я 7 лет бился, но добился, что имя Ломоносова появилось в этом городе.
Угу.
Я просто хотел бы сказать, что в этом году было бы неплохо рассказать о влиянии Ломоносова на русский язык.
Угу.
Ведь многие термины, которые появились в русском языке, это, по сути, от него.
Да.
Особенно горное строительство и другие
не
вещи.
Только. Да-да-да, слушаю вас. Угу.
Да. Здесь будут большие мероприятия в городе, потому что он все-таки здесь жил с двумя другими студентами.
Угу.
Я еще раз повторяю, я немножечко волнуюсь, но Ломоносов, по сути, знаем мы все, школьной семьи, и его влияние на русский язык, на другие языки огромное, и было бы неплохо, чтобы одну передачу посвятили бы ему, влияние Ломоносова на русский язык. В Фрайберге он написал, например, первую оду на русском языке.
Да, да.
Взятие Хатина.
Да, да,
я
да.
Я был недалеко от меня, находится здание, где он писал.
Да, где он писал, и там памятник, если я правильно помню, есть небольшой ему.
Памятник, это я добился, что его поставили.
Да.